Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד.
Мы читаем труды Бааль Сулама на странице 394, статья поручительства, 23 пункт. Вопрос можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Статья поручительства, 23 пункт.
ודברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה.
И сказанного мы понимаем, что Тора была дана народу Израиля исключительно, поскольку здесь не может быть двух мнений, что суть творения возложена на все, на весь человеческий род, на черных, на белых, на желтых, без каких-либо различий. Но из-за падения природы творений до самых, до самого низа, где любовь к себе безраздельно властвует над всем человечеством, не было никакой возможности даже начать какие-либо переговоры, как-то объяснить и убедить их согласиться принять на себя достижение цели творения, добиться хотя бы просто простого обещания, постараться выйти из узких рамок в широкий мир любви к ближнему. Кроме как с народом Израиля, получившим силу сопротивления через неимоверные страдания в 400-летнем рабстве у жестоких египтян. И становятся понятны слова мудрецов, говоривших, как соль подслащивает мясо, так и страдания делают человека человеком, очищают его прегрешение, то есть приводят тело к возвышенному очищению. И кроме того, засчитана им чистота их святых працев, что является главным, как о том свидетельствуют главы из Торы. И на основании этого были подготовлены к тому состоянию, к такому состоянию, и потому о них пишется в единственном числе, как сказано, «И предстал Израиль перед горой», что означает «все как один, с одним сердцем», так как каждый из народа Израиля полностью отказался от эгоистической любви к себе. И все их стремления были направлены на благо ближнего. В исполнение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Таким образом, были объединены в единый народ, став как один человек, одно сердце, и только тогда были удостоены получения Торы.
Итак, нам понятно, что Авраам не мог увести со собой весь Вавилон, потому что есть различия. В каждом желании, в каждом состоянии. А есть пять уровней желания. И все, что делится, делится на пять частей или на десять сферот, неважно, как сказать. А каждый из них еще на 10, и так до бесконечности. Поэтому, если мы возьмем даже цивилизацию в том состоянии человечества, которое было в Вавилоне, то Авраам мог увести оттуда только части, которые относятся к нулевому, первому и немного ко второму уровням, до Хазе, второго уровня, Бет, там, где находится Клипат Нога, средняя треть Тиферет. До того уровня человек, Авраам привлек к себе людей, которые поняли, что такое объединение, которые могли преодолеть свое желание получать, и не единовременно, затем им добавили авиют 400-летнего египетского изгнания и исправления Торы, свет, возвращающий к источнику. Но в таком виде эта группа возникла и существовала, и существует до сегодняшнего дня, в то время как все остальное человечество, которое относится к Ахапу, общего желания получать, не способно, не в состоянии было услышать призыв Авраама, его приглашение построить, выстроить себя как единый организм. Поэтому они расселись по всему миру, и так до сегодняшнего дня. Соотношение количества между народом Израиля и народами мира показывает нам приблизительно соотношение сил между Гильгаль Тайнаим, насколько это они маленькие и слабые, и сколько сил есть в Ахапе. Это огромное количество 7 миллиардов по сравнению с 15 миллионами. Но есть еще 10 колен. Но расчет все же, такой, что количество людей в Гильгаль Тайнаим и Ахапе указывает нам на силу желания получать, которая в Гильгаль Тайнаим мизерная по сравнению с Ахапом. Но именно из-за того, что желание получать там слабо, можно исправить Гильгаль Тайнаим и привести их к такому исправлению, когда затем с их помощью будет исправлен и Ахап, то есть все человечество. Поэтому он говорит, понятно, что раскрытие Творца творением распространяется на все человечество. Что он говорит здесь? На черных, белых, желтых, красных. Четыре. Понятно. Вопрос последовательности. Как мы говорим о порядке исправления, что всегда должно начинаться с легкого и к сложному. Когда мы начинаем прежде исправлять маленькие келим, слабые в своем эгоизме, потому что нам их легче исправить, они ближе к свету, согласно различия между ними и светом. А затем, когда мы их исправляем, тогда мы с их помощью можем исправить также и келим большие. И таково исправление. Исправление в чем? В том, что прийти к состоянию, как быть как один человек с одним сердцем. И чем ближе мы к этому приближаемся, подходим, тем больше проявляется желание получать. И мы, в свою очередь, начинаем объединяться все более и более. И это и строит в нас порядок ступеней восхождения. И, соответственно, также и света таким же образом в нас и распространяются. Нужно принять в расчет то, что есть обратная зависимость между святами и келим, и поэтому чистый келим, как объясняет нам Бальшилам в предисловии книги Зор, в первых поколениях, какие света раскрылись по сравнению с последним поколением.
Игаль из Хадера спрашивает, о каких страданиях речь идет, пережитых в Египте? Это похоже на те страдания, которые мы переживаем сегодня?
Разумеется, нет. Какие страдания ты сегодня испытываешь? Ты испытываешь страдания от того, что я хочу получить, плачу как маленький мальчик, почему не получаю то, что я хочу? Это твои страдания. Все. Творец не дает мне то, что я хочу. Желание отдал, а наполнения нет. Ну, что это такое за Творец? Правильно, нет? Согласны с этой претензией или нет?
Не слышу.
Да.
Даже желание получать. Не. То есть мы находимся в состоянии, когда желание получать, которым пробуждают нас, мы говорим так, мы не хотим никакого исправления, создано нас желание получать, пожалуйста, наполни его. Это нормальная эгоистическая форма. Что мы должны делать? Поменять нашу претензию. Спасибо большое за то, что создал мне желание получать, потому что с его помощью я могу прийти к тебе и выйти с тобой на связь. Как я выхожу с тобой на связь? Желание получать от тебя. Я хочу от тебя и исправление. Какое исправление? Какое исправление он должен дать, чтобы я остался с ним в слиянии? Ради отдачи. Поэтому то, что нам нужно, это найти силу, которая... Наше устремление от наполнения желания получать изменит на то, что я хочу получить силу отдачи. Согласно желанию моего желания получать, согласно величине, простите, моего желания получать, допустим, я сейчас хочу получить от Творца, ну, достаточно мне $1 000 000. Ну, так больше не надо. Я должен получить сейчас, хочу получить от Творца силу, получить $1 000 000 для того, чтобы раздать их всем товарищам, при условии, что они тоже соединятся. Вызвать их соединение. Почему? Потому что тогда Творец насладится тем, что они объединяются, сможет в них раскрыться согласно силе их объединения и получит наслаждение. А мне, я даже не буду об этом знать, что я это сделал. Так я хочу. Скрыть себя. Почему? Я не уверен в своих келим получения. Я начну этим гордиться, и все это усилие уйдет в клипот. Все. Мы находимся здесь, в очень простой системе. Здесь нет ничего сложного. Есть я, Творец, и группа посередине. Для того, чтобы я смог привести свои отношения с Творцом в порядок, так, как я хочу. Или ради получения, или ради отдачи. Потому что ради получения это тоже я хочу получить больше, чем они. Денег, почестей, знания, все эти вещи мы соизмеряем с окружением. Еда, секс, семья — это я для себя хочу. Но если я приподнимаюсь над животным уровнем, еда, секс, семья, то я уже начинаю требовать от Творца денег, почести, знаний.
Алексей из Питера спрашивает, если эгоизм властвует над миром, и каждый хочет заработать как можно больше, почему мы не хотим поручительства? Ведь это самая большая награда.
Почему мы, эгоисты, не хотим объединиться и создать арвуд? Если мы там можем получить выгоду. Конечно, можем получить выгоду. Почему не соединяемся?
А почему эгоизм этого не хочет?
Скажи мне, пожалуйста. Если бы тебя пригласили в какой-то кибуц, и там ты бы получил любое благо, какие хочешь. Только ты должен работать без личного вознаграждения, ради общества, быть как все, чтобы у тебя было как у всех. Почему ты не хочешь? Почему? 50 лет тому назад были кибуцы. Там были люди, которые видели в этом будущее всего человечества. Социалисты вообще там были разные. Почему это пропало? Куда? Пришло немножко больше желания получать. И все это зачеркнуло. Зачеркнуло. Стерло. Потому что если бы это было необходимо для обеспечения жизнедеятельности, как волки, которые собираются в стаю, потому что без стаи они не могут поймать животное. А если бы я мог обеспечить себе все, что мне необходимо, для чего мне ставить себя в зависимость от других, быть с ним в хороших взаимоотношениях? Желание получить возросло, и все эти благодушные члены кибуца перестали вежливо разговаривать друг с другом, потом стали друг на друга ябедничать, сплетничать, смотреть, кто работает меньше, кто больше. Мне нужно так, а не так. И начались между детьми конфликты. Как мне их воспитывать? Я не согласен. У меня все забирают. А что же мне остается в жизни? А, остается общество. Зачем это общество? Мне нужна частная собственность, а у меня ее нет. И так далее. Так ты видишь, постепенно желание получать. Все это кибуцное движение исчезло. И ты не можешь сделать ничего. Кроме как в том случае, если ты сделаешь так, как пытались сделать в России. Они спровоцировали голод. Вообще нечего есть. Люди умирали от голода. Ели своих детей маленьких. Именно. И тогда их можно было собрать в колхозы. Только тогда. Но как только ты, когда это прошло, люди не хотят этого. Поэтому все колхозы не были выгодны. Вместе с колхозами, при их наличии, государство должно было закупать за границей продовольствие, урожай, муку. Потому что желание получать растет и не позволяет человеку объединяться никаким образом с другими. Сегодня мы оказались в таком положении, что я не хочу и семью, мне жена не нужна. Зачем мне? Для чего? Детей не хочу. Ну, как-то более-менее. Страна какая, неважно, где жить. Если я могу жить лучше в другой стране, люди готовы переезжать с места на место с легкостью. Сколько раз женятся, разводятся, если вообще. Все это желание получать. Чем оно больше, тем оно чувствует себя. Кроме того, если бы еще получал наслаждение всех этих действий, но и не наслаждается, после того, как не хочет страну, не хочет колхоз, не хочет кибуц, не хочет семью, не хочет детей, ничего, еще находится в депрессии. И должен наполнять себя, принимать антидепрессанты и курить марихуану. Ну, хорошо. А что дальше? Поэтому, когда ты спрашиваешь, почему мы не объединяемся, чтобы у нас была хорошая жизнь? Даже если бы это было до Адама, он пошел на это для того, чтобы получить еду, который нуждался. Но как только может обеспечить себе еду, хочет отключиться от других. Наш эгоизм не способен с этим мириться. Мы оказались в ситуации, что мы все индивидуалисты. Это таково эгоистическое развитие, таково развитие желания. Ты видишь, чем более люди развиты, тем более они обособлены. Все эти даже музыканты, разные люди искусства, в экономике, где бы то ни было, развитый человек не способен почувствовать себя в близких отношениях с другими, потому что желание получать его отделяет. только раскрытие Творца, возможность раскрыть высшую силу, источник жизни, цель жизни, только это может показать человеку смысл жизни. При всей его исключительности и индивидуальности, это может заставить его отменить себя и понять, что воздействие окружения — это воздействие высшей ступени. Он строит почву, инфраструктуру для раскрытия Творца. И строит он инфраструктуру, он строит ее в себе, внутри себя самого. Он строит в себе, внутри себя высший мир. И Творца он раскрывает тоже в себе. Творец облачается в творение. И когда люди это поймут, они почувствуют, насколько эта вещь возвышенная и индивидуальная, при том, что она общая. И одно здесь, в этом месте высоком, никто друг другу не мешает, хотя все друг от друга зависят. Это два эти условия, они объединяются вместе. Потому что я изнутри себя смотрю на весь мир, как на свою душу. Ты из себя смотришь на весь мир, включая меня. Это твоя душа, и мы не мешаем друг другу. У каждого есть своя плоскость. Я из своего решимо вижу тебя и мир, а ты по-своему. Только в духовном может быть так, что ты хочешь единства, слияния, объединения, и вместе с тем ты становишься свободен. Каждый, как Адам решен. Да, Руи.
А что это значит, что люди поймут и почувствуют, что есть Творец? Ведь Творец кладет руку человека на его добрую судьбу. Это не зависит ни от кого.
Они почувствуют через вопрос, в чем смысл жизни.
Но если Творец не пробудит их к этому вопросу, то как они это почувствуют?
Не почувствуют, останутся животными. Человек начинается там, где он начинает спрашивать, в чем смысл жизни, для чего я живу, в чем тайна жизни. Тогда начинается человек.
Но ведь это Творец пробуждает этот вопрос в человеке. Так чего хотят от людей?
Разумеется, что эти решимот пробуждает Творец. Но ты спрашиваешь так, где мое кли, какое оно, в котором я раскрываю мою жизнь? Разумеется, что если ты говоришь так, то, что я получил от Творца, то, что идет от Творца сверху вниз, все это его. Где здесь я? В том, что ты находишься между добром и злом, между путем Торы и путем страдания, ради получения или ради отдачи. И здесь у тебя есть проблема в средней трети Тиферет отменить себя перед группой. В этот Творец не вмешивается. Разумеется, есть системы, которые тебя постоянно оказывают на тебя воздействие, но они не вынуждают тебя сделать выбор в пользу добра.
Вы сейчас говорите о тех, у кого есть точка в сердце.
Да,
а я спрашиваю обо всех, кто тогда пытались строить кибуцы, потом устроили голод в России, чтобы загнать всех в колхозы, найти такое решение. С ними что?
У них пока еще желание получать не было развито лично и индивидуально. Они, как много есть таких групп в мире, и были разные утописты, и смотри, коммунистический строй — это не строй будущего. Правильнее говорить, это строй прошлого. Именно примитивные племена, которые жили 200 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, они были коммунистами. Там все было... Ты можешь найти это сегодня в Африке или в лесах Амазонки. Они жили, у них все было общее. Ничего не было личного. Все общее. Но на фоне какого эгоизма, на фоне какого желания маленького? Это как стая животных. У них есть хорошее дружелюбное поведение, отношения благожелательное, но они не чувствуют добро или зло по отношению друг к другу, потому что нет злого начала. Просто их жизнь так их направляет, как неживое растет на животном уровне. Они находятся на животном уровне. Человек начинается там, где у него возникает сопротивление, возникает злое начало.
Здесь написано, что только тогда, когда они объединятся как один человек с одним сердцем, только тогда они стали достойными Торы.
Но на фоне чего? Фараона в Египте. Если бы не Египет, им бы не нужна была Тора. Если бы не четыре уровня Авиюта, который раскрылся в течение 400 лет, который раскрылся, и им понадобился свет, возвращающий к источнику, без этого нет необходимости. Яков вообще не понимает, что там происходит. Яков маленький, очень хорошо, средняя линия. Он себе объединяет все. Ничего не нужно. Если бы не Исав, и этот ангел, который вел с ним борьбу, ночью нужно прочитать, это будет перечитать, то он не нуждается в уровне Израиля. Катнут малое состояние, ни в чем не нуждается. Яхов Эцхесед, без рубашки, мне нужна рубашка.
Но если мы говорим о том, что в конечном счете весь мир должен прийти к исправлению, или хотя бы народ Израиля должен с этого начать, в силу чего, даже группа Гней Барух, в силу чего мы станем как один человек с одним сердцем, если не Творец превратит нас в таких?
Разумеется, что Творец нас такими сделает, но по твоей просьбе.
Если есть люди, которые не осознают, что есть Творец, потому что сам Творец,
оставь их в покое. Они пока что не дают себе в этом отчет, их не пробудили. И от них ничего не требуется. От тебя требуется их исправить.
Когда я выхожу распространять, чего мне просить от Творца, если он сам их не пробуждает?
Ты их только побуждаешь к милке, к шоколадному йогурту. Ты не побуждаешь их к Творцу. Им не надо. Ты должен обратиться к ним на их хисарон, который пока что у них проявляется, к их хисарону. Но вследствие того, что ты побуждаешь их сорганизоваться, чтобы купить шоколадный йогурт по выгодной цене, они почувствуют что-то особенное в их объединении и начнут продвигаться.
Вы могли бы немножко рассказать о взаимосвязи между нашей способностью, группой, которая выходит распространять, нашим единством и нашей способностью повлиять на публику, с которой мы соприкасаемся?
Мы на 100% влияем на людей только силой объединения, если она у нас есть. А если нет, то не можем повлиять. У нас нет никакой личной силы, кроме как силой объединения. Мы можем привлечь свет, и тогда мы становимся каналом, адаптером, переходным звеном, и то, что мы организуем снаружи, ощущается как свет, ощущается как особенное внутреннее пробуждение, высшее.
Но как это облачается, если мы этого хотим и думаем об этом, а у них даже нет потребности в этом, потому что Творец не пробуждает в них эту потребность?
Структура человечества соответствует духовной структуре. Это нулевой, первый, второй, третий, четвертый уровни желания получать. Есть такие уровни желания получать, которые не чувствуют и не способны самостоятельно пробудиться. Не способны самостоятельно пробудиться. Это тяжелое, непонятное. Мне это непонятно, мне это не нужно, я не чувствую. Он на тебя смотрит, как на... Прошу прощения. Как собака, которая на тебя смотрит, не понимая, что ты от нее хочешь. Сидит, смотрит. Смотрит на тебя, но не понимает. Ты объясняешь ему, не знаю что, квантовую физику. Ну, для него это, для нее, для собаки, это не падает на желание. Желание пока что не поделено на такие ячейки, на такие состояния, где он может понять суть вещей. И ты не можешь с ним ничего сделать. Но что? Есть взаимовключение, соединение, сопричастность. Это есть у них. Это есть у них. Они тебе поверят. Дай им немножко света. Достаточно. Затем они скажут тебе только одно. Скажи нам, что делать. Все. Голова — это ты, а нам скажи, что делать. Это называется Исраэль. От слова Лирош, то есть мне голова. И больше они не захотят, потому что нет желания. Нет хисарона. Они не захотят быть такими, как ты. Совсем нет. Это нуква, которая присоединяется, женская часть, присоединяется, поддерживает, содействует. Так и у них. Ахав не в состоянии. Он носитель больших килим, но
удастся ли нам передать все, что им нужно, прежде чем мы объединимся?
Как мы изучаем здесь, разумеется, ты обязан передать им все, что ты способен им объяснить о цели творения, о замысле творения. Ты должен открыть им все. Нужно делать это поэтапно, постепенно, осторожно, чтобы их это не оттолкнуло. Но они захотят только практические действия. Только практические действия. Это когда ты начнешь работать с народом Израиля, ты увидишь тоже те же уровни. Тоже такие скажут, хорошо, скажи нам, что делать. Скажи нам, это сюда, достаточно. Хорошо, я уже знаю. От сопричастности они наполнятся и будут радостные и счастливые.
И это называется, что Творец их руку положил на добрую судьбу?
Да, и до полного исправления так будет, а в полном исправлении в Гмар-Тикуне все объединяются вместе, и нет никаких различий, потому что все взаимодополняют друг друга в интегральной системе.
Да, Марик.
Можно ли сказать, что пока у человека возникает вопрос, в чем смысл жизни, можно обратиться к народу Израиля с вопросом о свободе выбора? То есть, если у человека нет в чем смысл жизни, его нельзя пробудить. Но есть какие-то этапы.
Нет, в чем смысл моей жизни, это еще далеко. Этим вопросом задаются те, у кого есть точка в сердце, Решимо, которая раскрылась, которая всплыла, скажем, да, и пробуждает человека. Но есть такие, кто нет, но там... Молочные продукты — проблема, проблема. Безопасность — проблема, проблема. Посмотри, как Творец их сейчас пробуждает. Тебе нужно пользоваться всеми этими вещами, начиная там молочными продуктами, жильем, безопасностью. Ты можешь пробудить всякие там слои населения к единству. Из этого единства они хоть в чем-то присоединятся к тебе, начнут какие-то действия проводить. Тут круг, там семинар. Это поставит их под определенное воздействие света. И этим ты уже ускоряешь их развитие. Иначе у тебя ничего не выйдет. Наша проблема в том, что даже если мы преуспеваем в объединении между нами, за нами должно быть какое-то тело, которое тянется за нами.
Есть статья Бальсулама, как «Свобода выбора», где он объясняет о том, что человек рождается, у него уже есть какая-то система, в которой он рождается, и он ее не совсем выбирает. Можно ли через это побудить человека к вопросу немножко более высокому, чем шоколадный йогурт и жилье, и свести концы с концами с банком?
Нет, это только может отторгнуть его, что ты философ, ты нереален. Или там написано в Торе, там туда-сюда. Если это не его хиссарон, то он уже об этом забудет через секунду. Пока ты не подействуешь на него своим хиссароном и не пробудишь его, да, я готов. Прям так, чтобы на следующий день ты смотришь, ничего он не помнит, потому что это не его хиссарон. Ты его привлек и так на него подействовал, но исправление не произошло. Поэтому прежде всего нужно проверить хиссарон и только из него обращаться к человеку. Да.
Исправляют маленькие келим, потом большие, так вы сказали в начале урока.
Так, несколько раз написано в разных источниках.
А исправление, но в нашем объединении.
Исправление с помощью света, возвращающего к источнику, который воздействует на нас
действие
и исправляет.
Действие по объединению — это не исправление. Действие по объединению, простите, не исправление.
Это действие по объединению, которое делает свет.
Я сейчас видел, в группе пробудился хиссарон. Соответствовать уставу. Это очень объединяет. Это меня даже удивило, насколько это сильно работает. Без конгресса, просто когда сказали, уже появился такой заголовок. Я стараюсь понять сейчас процесс снизу вверх, поиски маленьких хиссаронов, шоколадный йогурт.
Нет, вы здесь говорите о группе, а там эти йогурт — это уже широкая общественность.
Я хочу понять, как работает система и в группе, и в аудитории.
После того, как ты в группе собираешь группу и приходишь к определенному возвышению, пробуждению, притягиваешь свет, возвращающий к источнику, и ты уже достиг какой-то дополнительной силы, то после этого, когда нам понятно, в каком состоянии мы находимся, мы должны с этим обратиться ниже и работать с авиютом публики. Ты приходишь к публике, и ты тоже делаешь с ними действия, но в точности те, которые подходят для них. Только ты это делаешь по своему пробуждению, и ты раскроешь в них явление не от этого мира. Они захотят быть едиными, они захотят быть связанными с тобой, они захотят заниматься наукой в той или иной форме, каббалой. Ну, опять же, в формах, где говорится о единстве, о семье. Но они захотят как-то быть связанными с тобой. Они почувствуют, что ты даешь им свет жизни.
Этот процесс происходит и в группе. Сегодня товарищ сказал, что ему делать. Он радуется, если кто-то не соответствует уставу, а я — да. И сказали очень хорошо. Я понял, почему сказали очень хорошо. Потому что вдруг ему раскрылся хиссарон прибег к товарищам. Это гораздо более высокий хиссарон, чем соответствовать уставу, что совершенно внешнее. А это начинается более внутреннее. И этот процесс, который начинается с хиссарона соответствовать уставу, хиссарону любви к товарищам, начинается снизу, с маленького хиссарона соответствовать уставу, который пробуждается во всем кли. Это тот же самый процесс, та же самая система, не живая, да?
Да. Мы продолжим 24-й пункт.
Таким образом, вследствие вышеуказанных обязательных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Исхака и Якова. Так невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества, которые умножаются день ото дня. И умножаясь день ото дня, это похоже на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет желаемой величины, то есть пока не достигнет понимания блаженства и покоя, находящегося в ядре любви к ближнему. И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца, и тогда чаша вины будет стерта с лица земли. Еще раз прочитаем 24-й пункт. Таким образом, вследствие вышеуказанных обязательных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Исхака и Иакова, так как невозможно было даже помыслить о том, чтобы кто-то посторонний согласился принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества во всем мире. И эти искры очищения, умножаясь день ото дня, подобны на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет оно желаемой величины, то есть пока не достигнут понимания блаженства и покоя, находящегося в ядре любви к ближнему. И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работ на Творца, и чаша вины будет стерта с лица земли.
То есть нужно заниматься распространением, и постепенно свет через нас перейдет всему человечеству, они проснутся и поймут. Их развитие будет гораздо быстрее, чем наше, чем то, что мы проходим в течение многих лет. Они все получат уже в готовом виде. Ну, быстро.
Он говорит здесь о склонении. А вы говорите также, что мы на Конгрессе должны прийти к внутреннему решению.
Да. И
постоянно остается сомнение, клипа, что вот будет еще Конгресс.
Поэтому нужно решение.
Так как мы сейчас избавляемся от этого сомнения?
Я обязан подействовать на всю группу так, чтобы они выбрали только единство как необходимое условие раскрытия Творца, потому что это то кли, где он раскрывается. Я должен подействовать на группу так, чтобы они это выбрали, и тогда их выбор подействует на меня, и я тоже к этому присоединюсь. Подействовать сам на себя я не могу. Молиться Творцу о себе тоже невозможно. Ничего не дойдет. Если я молюсь за них, вкладываюсь в них и молюсь за них, это работает и потом воздействует на меня. Тот, кто молится за товарища, удостаивается первым.
Каждый день я обнаруживаю, что есть еще больной товарищ, который плохо себя чувствует. Я хочу знать, что мне делать, что я плохо делаю сам.
Это система, о которой не так легко говорить. Я сделал что-то не так, и тогда поэтому раскрывается что-то плохое. Это гораздо сложнее. Только видя систему можно что-то сделать. Но в конечном счете нам даются только действия. Сделай действия по приближению к Творцу, по нашему сплочению, объединению, поэтому и тогда ты точно увидишь, что все поворачивается к лучшему и делается к лучшему. А пока мы находимся в испорченном состоянии, в неисправности, которая растет изо дня в день, мы переживаем удары,
Это необходимый этап пути, но насколько мы сплотимся, настолько мы сможем это быстрее и мягче передать дальше. Мне нечего добавить к этому. Кто еще хотел спросить? Были еще вопросы?
Товарищ из Лота спрашивает, почему через вопрос «В чем смысл жизни?» есть такие, которые приходят на Хабала, а другие идут к психологу или кончают жизнь самоубийством?
Это зависит от того, какое желание в них раскрывается, потому что мы видим это в Малхут Бесконечности. Шорош Алиф Бет Гимель, пока четвертая стадия не начинает ощущать, что она наполняется, потом начинаются свои четыре стадии, почему я наполняюсь, чего он хочет от меня, что мне нужно. Я даю, я получаю, я хочу, не хочу, хочу быть подобным ему. И тогда начинается, пока не приходит к сокращению. Не хочу. Почему? Потому что я ощущаю этот стыд. Опять развивается вне эти четыре стадии. Нет сокращения. После сокращения каждое состояние само по себе. Я снова проверяю себя. После сокращения нет, этого недостаточно. Этот любит, я ненавижу. Туда-сюда. Нет, я должен уподобиться ему. И только так я исправлю стыд. Иначе... Что такое стыд? Только не получать, а что будет с его любовью ко мне? И тогда она начинает принимать решение. Я должна получить ради отдачи. Снова распространяется в ней четыре стадии. Еще четыре, еще четыре, еще четыре, пока не проходит весь процесс, и она не начинает видеть изначально, что сделал Творец и как привел ее к этому стыду, и насколько она сейчас должна выстроиться, чтобы соответствовать ему, и тогда она понимает, что здесь должен быть массах и работа с отраженным светом, с прямым светом и со всем, что только есть. Это Рош де Гальгальта, который выстраивает в себе весь процесс. И все парцуфим потом облачаются на Гальгальту и наполняют ее. Потому что она приняла решение вплоть до Гмар-Тикуна. Поэтому посмотрите на эти действия, насколько они сложные. Это прояснится у нас, и все будет понятно, даже слов не найдете. Главное нам прийти к первому касанию между нами, первым соприкосновением с Творцом. В тот момент, когда сердца начнут соприкасаться, вы раскроете Творца. Ну что ж, будем надеяться, что мы на правильном пути. Прошу.
Несколько объявлений. Внутренние ключи. Колледж Каббала для всех приглашает вас на день, на вечер, где сможете понять жизнь на основе науки Каббала. Ближайший четверг, филиалов Тель-Авив, Иерусалим, Натания, Бершева, Ашкелон, Хайфа. 6 на 66-м мы приглашаем телезрителей сразу же после срока смотреть нашу ежедневную программу 6 часов на 66-м канале. Давайте посмотрим небольшой клип. Мы чувствуем напряжение на севере, на границе с Египтом. Любая, вся аналитика, которую вы не знали. Такое впечатление, что мы делаем что-то неправильно. Люди, которые вы хотели увидеть. Я хочу раздать долги. Если все плачут, то не важно, сколько у тебя есть денег. Смысл. Возлюби ближнего как себя. Что нам с этим делать? Каждый вечер. Есть в этом что-то большее, чем почувствовать себя вместе. 6 часов на 66-м канале. Израильская реальность в каббалистическом аспекте. Каждый день 6 часов утра, 6 часов вечера в прямом эфире. Когда нравится людям, время проходит быстро. Только на 66-м канале. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ,
Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.